Неделя в истории. 140 лет назад, 14 апреля 1871 года, в Переяславле-Залесском Владимирской губернии скончался богослов, публицист Александр Матвеевич Бухарев в монашестве Феодор. Александр Бухарев родился в семье диакона в Тверской губернии. По окончании семинарии поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 22 года. Незадолго до окончания академии Бухарев принял монашество. В Московской же духовной академии Бухарев профессорствовал по кафедре Священного Писания, но с 1854 года занял кафедру догматики в Казанской академии и одновременно состоял ее инспектором. Через 4 года из-за трений с ректором академии он покинул профессуру и получил должность в Комитете духовной цензуры в Петербурге. В это же время он развивает очень большую творческую работу, как по чисто богословским, так и по общим вопросам. Особенно много работал Бухарев над книгой по истолкованию апокалипсиса. Но над ним уже сгустились новые тучи. Его жизнь была омрачена совершенно неприличной резкой полемикой, которую вел против него некий Оскаченский, сам прошедший духовную академию в Киеве и ставший издателем журнала «Домашняя беседа». Когда Бухарев издал отдельные книги и ряд своих статей под общим заглавием «О православии в отношении к современности», то это вызвало исключительно яростную критику со стороны Оскаченского, который заявил, что всякий человек, ратующий за православие и протягивающий руку современной цивилизации, трус, ренегат и изменник. Эта полемика имела печальные последствия для архимандрита Феодора. Ему пришлось оставить должность цензора, духовные журналы стали отказываться печатать его статьи, и когда архимандрит Феодор задумал печатать свою книгу об апокалипсисе, то по доносу Оскаченского синод запретил издание этой книги. Это было последней каплей, переполнившей чашу его терзаний, и он решил оставить монашество за невозможностью для его сознания исполнить первый монашеский обет – послушание. Во имя духовной свободы он вышел из монашества и вскоре женился. После выхода из духовного звания жизнь Бухарева материально была крайне трудна. Занимать государственные должности и выступать в церковных изданиях ему было запрещено, а для светской печати его сочинения не подходили из-за их богословского характера. Фактически он был лишен средств к существованию. Похоронен он был на Борисоглебском кладбище в Переяславле-Залесском. Могила его была утеряна. В Московской духовной академии после известия о кончине Бухарева была отслужена панихида. Архив его был передан его вдовой, священнику Павлу Флоренскому, который в 13-16 годах в «Богословском вестнике» опубликовал исследование апокалипсиса, переписку Бухарева и воспоминания о нем. Жизнь его оборвалась на 47-м году. Интересен факт знакомства архимандрита Федора Бухарева с Николаем Васильевичем Гоголем. Они встретились в 1849 году в бытность отца Федора бакалавром Московской духовной академии. Сочинения Гоголя, в особенности выбранные места из переписки с друзьями, произвели сильное впечатление на молодого монаха. Отзыв его о них вылился в целую книгу «Три письма к Николаю Васильевичу Гоголю», писанные в 1848 году. Книга эта увидела свет через 12 лет после своего создания. Разъясняя в предисловии цель своего труда, архимандрит Федор писал: «Надобно было из слов и дел самого Гоголя выяснить пред ним и пред публикой, что в существе дела не было и нет противоречия между прежней его деятельностью и новым духовным сознанием. В первой же глубоко завито последнее, последнее, вполне раскрывшись, только увенчивало первую». Протоиерей Василий Зиньковский в своей монографии «История русской философии» писал об отце Федоре: «Самое замечательное у Бухарева то, что, твердо исповедуя существенное различие божественной сферы и мирской стихии в греховном ее состоянии, Бухарев вместе с тем глубоко ощущал Божий свет всюду в мирской жизни. Противопоставление церкви и культуры здесь по существу уже выпадает, как мнимое или нарочито раздуваемое. Поскольку деятелями культуры являются христиане, постольку здесь не может быть действительного противоположения. Это противоположение преувеличивается именно за тем, чтобы затемнить лучи христианской силы и правды в культуре. Должно стоять за все стороны человечества, писал Бухарев, как за собственность Христову, и подавление и стеснение, а тем более отвержение чего бы то ни было истинно человеческого, есть уже посягательство на саму благодать Христову. Православию надобно быть как солнцу во всей гражданской жизни, во всем круге наших знаний, искусств, служебных отношений. Потому Бухарев и вооружается против стремления установить житейские и гражданские дела в совершенной отдельности от христианских начал. Он высказывает интересную глубокую мысль о нынешнем арианстве, которое не хочет видеть во Христе истинного своего Бога во всей области наук, искусств, жизни общественной и частной. Бухарев резко бичует эту пугливость перед Божественным, это нежелание видеть, что творческие силы и идеи есть не что иное, как отцвет того же Богослова. Он упрекает в этом именно церковных людей, тех, в ком духовное сознание истины в одном Христе связывается с какой-то страшливостью и беспощадностью относительно всего, не носящего открытой печати Христовой. Бухарев сам глубоко ощущал эту скрытую теплоту Христовой Церкви, именно там, где по внешности ничто не говорило о Христе. Его задачей было восстановить принадлежность Христу этих мнимо внехристианских явлений. Он говорит явно о себе, об одном человеке, входившем в темные глубины мысли, извративший Христову истину в новейшей философии. И этот человек был поражен обилием Христова света, открывшегося здесь верующей мысли. Суть в том, чтобы именно верующей мыслью взглянуть на современную культуру, и тогда откроется скрытая теплота Христова дела даже там, где как будто не осталось и следа христианства. Всякое стеснение свободного творчества в культуре Бухарев изображает как прекращение богослужения мысли и сердца. Не нужно видеть во всем этом какой-то благодушный оптимизм, который хочет усмотреть христианский смысл в том, что совершенно ему чуждо. Наоборот, основная установка Бухарева состоит в усмотрении именно скрытого христианского смысла новейшей культуры, а ее внехристианской поверхности он не отрицает. Он внутренне свободен от психологии секуляризма, и в этом вся вдохновляющая сила его идей. Он верит, что будет время, когда мысленные и нравственные борения нашего времени будут выясняться и раскрываться совершенно на тех же живых основаниях, на каких святые отцы низлагали древних еретиков, и когда многое, мнящее себя православным, окажется более сродным с неправославным. Для Бухарева язвы и струны общественные, обнажение которых составляет у нас ныне обычный предмет слова и письменности, в сущности своей, суть язвы и струпы той духовной проказы, которой больны сами христиане. И беды и радости современности восходят в своей подлинной основе к христианским началам современности. Беды происходят от уклонения от этих начал, радости – от принятия и следования им. Истинная человечность раскрывается в нас лишь при верности Христу. Если человек выдерживает правую сообразность и верность Сыну Божию Христу, то он верен и своему человеческому достоинству. Пятьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, перевернулась новая страница истории. На календаре 12 апреля, пока еще обычный будний день, среда. Но где-то там за пронзительной синью весеннего неба уже летит корабль «Восток». Президента США Кеннеди спешно будет его помощники. В Вашингтоне ночь. Русские запустили человека в космос. А Юрий Левитан в те же минуты сидит у микрофона. Перед ним листок бумаги с сообщением, которое через несколько минут услышит вся страна. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Эта весть вызвала такую стихию радости, что она тут же смяла подготовленный официоз. Это легко почувствовать даже по газетам того времени. Среди лозунгов, речей и телеграмм невероятно много стихов. Уже в вечернем выпуске «Известий» 12 апреля появилось сразу 4 стихотворения о Гагарине. И большинство стихов было написано не по просьбе редакции, а от избытка чувств. А сколько песен родилось в те дни. Удивительно, что русская поэзия задолго до первого полета в космос предвидела это событие. Подтверждающие это строки можно найти у Ломоносова и Державина, у Пушкина и Лермонтова. Афанасий Афанасьевич Фет, имевший, надо сказать, стойкую репутацию врага прогресса, написал стихи, где об ощущениях первого космонавта сказано с невероятной прозорливостью. А написано было это удивительное стихотворение летом 1857 года на сеновале. «На стоге сена, ночью южной, лицом к отверди я лежал, и хор светил, живой и дружный, кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь, и я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Я ль несся к бездне полуночной, иль сонмы звезд ко мне неслись, казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис. И с замиранием и смятением я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновением все невозвратнее тону. Наверное, нельзя точнее передать тогдашние отношения людей к Юрию Гагарину, чем слова Фета «Первый житель рая». В том, что произошло, советский человек почувствовал не только победу металла и правильных формул, а какой-то особый духовный смысл. Сохранилась запись первого отчета Гагарина 13 апреля 1961 года. Юрий Алексеевич скрупулезно по минутам рассказывает руководителям полета и специалистам, что происходило с ним, с системами корабля. Это не сухой рапорт, а очень эмоциональное, но без всякого пафоса повествование человека, воспитанного на отечественной литературе. Именно русская поэзия дала Гагарину те краски, те слова, с помощью которых можно было достоверно и зримо представить увиденное с орбиты. «И началось медленное вращение», — пишет он. «Стала Земля уходить влево-вверх. И тут увидел я горизонты звезды. Они немного четче на этом черном фоне, такие светящиеся точки. Очень красивый горизонт. Видно прямо окружность Земли вокруг горизонта. Такой нежный-нежный голубой цвет у самой поверхности Земли. Затем он постепенно темнеет, немножко фиолетовый оттенок приобретает и переходит в черный цвет. Такой нежный-нежный ореол вокруг Земли. Голубой, красивый очень». Известна удивительная история, как митрополита алматинского и казахстанского Иосифа, уполномоченный по делам религии, вызвал к себе и велел произнести проповедь на тему первого полета человека в космос. Думал владыка, думал и сказал так: «Братья и сестры, вы знаете, в какое время мы живем, какой прогресс совершается в мире. Много ученых изобрели много хорошего. А слышали вы, последнее событие произошло. Наш молодой человек Юра Гагарин побывал в космосе и оттуда вернулся. И ему, когда он полетел, Хрущев Никита Сергеевич сказал: „Юрочка, посмотри, есть там Бог или нет?“ И так продолжил владыка: „Юрий Гагарин Бога не видел, а Бог его видел и благословил“».
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле. Было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока тебя, земля. Если можешь, прилетай скорее.